Приветствую, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Прочитаем из Деяний апостолов 12 главы, с 21 стиха. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъезден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Аминь». Вот мы только что слышали о том, взгляд Бога и человека. Как же они отличаются? Человек, который не рожден свыше, не видит то, что на самом деле. Удивительно, что и наука доказывает, и психологи доказывают, что человек – большей части своей не видит и не слышит то, что на самом деле есть. Чаще всего мы слышим то, что мы ожидаем, то, что нам нравится, то, что мы хотим. Не случалось в вашей жизни так, что вы, встречаясь друга, вы вроде договорились. Говорит, мы же договорились, что вот так-то будет так. А другой говорит, а я не помню. Не, вроде не так был разговор. Почему? Потому что не ожидали. Это случается с каждым из нас. Вы, если будете внимательны своей жизни, это не от того, что мы как-то постарели и памятью что-то не так, а потому что наше внимание сосредоточено нечто на другом. И действительно мир иногда отличается от восприятия мира, потому что мы хотим увидеть и услышать то, что нам хочется. Медицински можно утверждать, что мы то, что мы видим глазами, есть черные пятна. Мы их не видим, эти места. Однако мозг восстанавливает кирпичик за кирпичем, точка за точкой. И это делает настолько удивительно, что ни один из нас не задумывается об этом даже. Это так устроен наш глаз. На самом деле мы видим мозгом, и мы слышим мозгом. И человек для себя создает мир, который он воспринимает. И это восприятие проходит через его ценности. И через эти ценности он мир себе представляет таким, каким он хочет. Чаще всего невозрожденный человек хочет себя видеть больше. Больше властью, больше своей значимости. Неудивительно, что есть как называемая дедовщина. Я раньше думал, что это только в армии, где я видел это, как это ко мне относилось. Но будучи христианином, когда я стал старослужащим, я пытался перебороть себя, чтобы сам не попасть в это искушение. Так же трудно. Все поступают так. Со мной так поступали, и я с тобой так поступлю. Это очень трудно, не быть так, как все. И человек всегда поступает именно так, как чаще всего с ними поступали. А с момента грехопадения человек раб греха, и друг другу начинают причинять люди боль и страдания. Вот это человеческий взгляд. И человеческий взгляд хочет себя видеть выше, значимое. И дьявол ему подсказывает, это вышина и самая верхняя степень, это то, что ты есть Бог. То есть ты можешь жить без Бога. Это суть гуманизма. Гуманизм само по себе слово очень приятное, человеколюбие. Но под этим красивым названием кроется дьявольский замысел, что человек не нуждается в Боге, что он сам может быть заменить его. Зачем Бог, когда ты сам есть Бог? Его свой первый грех, природа и почерк дьявола сегодня подсовывается каждому человеку. Самым разным образом. Вот мы видим, что Ирод именно так и поступил. Он принял эту славу как божество. Ему казалось, что он вот победил. Иакова он убил, но Петр вроде исчез с тюрьмы. Но ничего, я ж царь, я все равно разберусь с этой ересью новой религии, которая не подчиняется моей власти. Я же царь. Он так думал. Это человеческий взгляд. Так же думал Саул в свое время. Но Бог думает по-другому. Божий взгляд совершенно другой. Бог – творец неба и земли. И он знает истинную картину, истинное положение дел. И сегодня через благодать Иисуса Христа Бог открывает наше зрение, наш слух, и мы видим и слышим истину через Слово Божие. Удивительно, что в этой борьбе взгляда человека и взгляда Божия заканчивается вот в этом главе таким образом, что Бог явным образом, публично поражает Ирода за этот грех. И люди, которые рядом были и присутствовали, они понимали, что происходит. Они прекрасно понимали, что происходит и почему это произошло. Это исторический факт. И рядом человеческий взгляд, вот рядом Божий взгляд. Слово Божие же росло и распространилось. Власть Ирода так настолько была сильна и настолько мощна, она уничтожила Иоанна Крестителя, она уничтожила Иакова. Оно постигалось на Иисуса Христа. Эта власть приводила его как бы омрачение ума этого человека. Вы знаете, не сама власть портит человека, а власть и деньги проявляют нутро человека. Что внутри? И деньги, и власть имеют и другие люди. Есть служители, есть посвященные Богу люди. Вот только что мы слышали о Давиде. Давид удивительным образом через всю свою жизнь накапливал деньги для построения храма. Вот удивительно, что он накапливал деньги, финансы и воевал весь окружающий мир для того, чтобы 40 лет потом свой сын не видел войны. Безмятежной царской жизни. Почему Соломон так развивался? Потому что он войны не видел. А почему войны не было? Потому что все соседние племена и царства были покорены Давидом. Давид свою жизнь посвятил подготовке построения храма. И больше всего, когда мы читаем книгу Паралипоменон, в последней главе, когда Давид должен был умирать и знал об этом, созывает своих друзей, созывает людей, созывает старейшин, и им рассказывает, вот столько я накопил, вот столько я еще даю, и еще пожертвования. Тоже пожертвуйте на строительство храма. Он свою жизнь посвятил служению Господу. Он любил Бога. И Бог видел именно это сердце. И в Давиде Слово Божие распространялось. Росло Слово Божие в самом сердце Давида. И поэтому Давид мог видеть вещи глазами Бога. И поэтому Давид сумел покаяться. Давид, для него естественный конец был грехопадение, покаяние. Он сказал, я согрешил перед Богом. Он не просто признал, а он покаялся. И мы видим плод покаяния Давида. Мы видим, что он принимает наказание от Господа. Он не оспаривает. Саул же совершенно по-другому. Он договаривается с Самуилом. Давай мы с тобой договор заключим. Ты со мной выйдешь народу, покажешься, что ты поддерживаешь меня. То есть духовная власть поддерживает политическую власть. Разве это сегодня мы не видим, нет? Такую картину. А я поддержу тебя, я подойду и с тобой жертву. Ты хочешь, чтобы ты жертву приносил, и я рядом стоял, как царь? Так и будет. Давай договоримся с тобой. Какое предложение? Он не видит своего греха. Нет покаяния. Он даже не признает, что он ошибся. Он ослеп. Духовно слеп. А Слово Божие распространилось и росло. Мы об этом читаем также в Деяниях апостолов, в следующей главе, 13 главе, 47 стихе, 47-49 стихи. Там же так написано, что «И Слово Господне распространялось по всей стране». По известной стране тогда Римской империи распространялось Слово Господне. Слово Иисуса Христа, которое открывало истинное положение дел. Слово человека так ищет власть и независимость от самого Творца. Слово же Божие дает свободу от рабства греха и смерти. Слово Божие открывает истинное положение дел. Слово Божие открывает нам истину. Слово Божие нам знакомит человеку взглядом Творца на все происходящее. Открывает суть своего бытия. То есть открывает человеку суть своего бытия. Для чего я существую? Откуда я? Куда я иду? Для чего Бог создал меня? Когда мы утром встаем или после, иногда встаем перед зеркалом и готовимся к выходу из дома, мы приводим свое лицо, внешность в порядок. И иногда смотришь и думаешь, а кто я? Вот так-то лучше смотрюсь я. Сегодня вот получше. А замечаю, белых волос стало больше. Все старее. Мы замечаем, кто мы есть, как мы выглядим. Но за этим мы не видим, для чего мы созданы. Это зеркало показывает всего наше внешность, всего лишь. Но Слово Божие, как зеркало, показывает нашу внутренность, кто мы есть, как мы живем, насколько мы свободны от рабства греха и смерти, насколько мы независимы от разных идолов современности, насколько мы зависимы от обстоятельств греховного окружения нашего. Слово Господнее важно, чтобы в нас росло. Слово Господнее удивительным образом открывает человеку тайны своего бытия, тайны своего духовного роста. Слово Господнее, смотрите, распространялось, мы читали в 13 главе, среди язычников, язычники обрадовались Слову Господнему. Почему? Потому что, наконец, внятно и ясным образом Слово Господнее открывает им истинное положение дел. Кто они такие? Откуда они пришли? Почему Господь любит их? И каким простым образом, благодатью Иисуса Христа, они приобретают вечную жизнь? Они знакомятся с Творцом неба и земли. Слово Господне нам открывает вечную жизнь в виде рая и ада. И рай, и ад вечные. Есть сегодня течение движения, которые утверждают, что они не вечные. Но Библия говорит, что это вечное. Слово Божие говорит, что это вечное. И сам Иисус Христос утверждал, что это вечное. Никогда не кончится. Но людям это не устраивает. Взгляд человеческий. Они придумывают различным образом объяснение, толкование таким образом, что ад не вечный. Нет. Не хотят эти люди познать самого Бога, свое величие, Творца неба и земли, который бесконечно мудр, который бесконечно велик, который бесконечно всемогущий, который бесконечно справедлив и который бесконечно любовь. Слово Господне говорит о том нам, что и так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бесконечная любовь. Простой урок геометрии. Есть ширина, долгота и высота. Вот наши комнаты, нашего помещения. Эти три размера, они независимы. Вот долгота, ширина и высота. Они независимы, координаты. Вот независимые координаты, описание, то есть качество Бога, они независимы от друг друга. Бесконечная справедливость и бесконечная любовь. Сколько метров в длину? Это никак не связано, сколько метров в высоту. Сколько Бог справедлив? Бесконечно. Сколько у Бога любовь? Бесконечно. Сколько у Бога милосердия? Бесконечно. Однако люди пытаются говорить, что Бог бесконечно любовь. Он не может увидеть своего творения бесконечно страдания. Забывают, что Бог одновременно и бесконечно справедлив. Слово Божие просто не проходит. И если Бог что-то сказал, Его Слово никогда не меняется, в отличие от человеческого слова. Мы обещаем и не сдерживаем свое обещание. Но Бог обещал и свое слово сдерживает. Он обещал, что пришлет спасение человечеству еще Адаме. И послал своего Сына Единородного. Однако мы читаем, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. А неверующий в Сына Его не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Посмотрите, гнев, если мы сегодня воспримем как крайнее то выражение разногласия Бога и человека, это гнев. Гнев Божий прибывает на человека, и этот человек жизни не увидит, он даже не узнает, что существует вечная жизнь, видит Царство Божие в этой жизни, до своей смерти. До последнего суда, конечно, он увидит. Однако там уже невозможно будет что-то изменить. Так говорит Слово Божие. Это мы не придумали. А Бог, посмотрите, ибо так возлюбил Бог мир, так? Бесконечно любовь. И бесконечно справедливость. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А также эти язычники увидели, услышали, что Слово Господне дает возможность увидеть Бога. Евангелие от Матфея 5 главе мы читаем, что «чистый сердцем узрят Бога». Ведь сегодня сколько много мы слышим «покажите Бога». А есть простое условие – увидеть Бога. Позволь Господу Иисусу Христу очистить твое сердце, и ты увидишь Бога. Это правда, это закон, это Слово Божие, это взгляд Бога на вещи. Это взгляд Бога, а сегодняшний мир что делает? Постоянно избавляется. Неоднократно здесь возмущение из этой кафедры звучало, что сколько уже стран присоединились к тому, что приняли однополый брак. За это действие Содом и Гоморр был уничтожен. За такой же грех Бог уничтожил первый мир потопом. За аналогичный грех. Там и другие были. Но за это мерзость перед Богом. А сегодня, говорит, надо толерантным быть. Взгляд человека, давайте придумываем какие-то праздники, отложим другие праздники, присоединим их язычник к праздникам, так? А взгляд Божий совершенно другой. Вот будет ближайший праздник, преображение. А это пройдет как яблочный спас. Какой из них лучше? Как вы думаете, суть праздника, если это преображение, то мы видим вещи глазами Бога. Как Самуил увидел глазами Бога, показал, открыл, вот он. А до этого он смотрел этот, тот, тот. Конечно, удобно, приятно яблочный спас. И медовый спас есть, и яблочный спас есть. Удивительно, что Бог дает человеку возможность выбора. Абсолютного выбора. И мы имеем право выбирать. Вот язычники, когда услышали Слово Господне, они охотно принимали, и распространялось Слово Божие, и росло Слово Божие. А в эти времена исторически Слово Божие, именно Евангелие Иисуса Христа, еще не было формировано в виде книги. Частично появились письмена, так, апостолов, частично появились в некоторых Евангелиях, но полный набор Евангелий, который мы сегодня имеем, новозаветный, 27 книг, их еще не было. А росло и распространялось Слово Господне в самом начале рождения Церкви, так, Первоапостольской Церкви, и развития среди язычников, это означает непосредственно носителей, людей, которые это Слово передавали друг другу. Слово Божие распространилось и росло. И очень важно, что сегодня я думаю, что каждый из нас, понимая это, просмотрел свою жизнь, как в зеркало, увидел бы себя, растет ли Слово Божие во мне. То есть взгляд Божий, как Бог объясняет вещи, как я живу, ценности, куда торопиться, что лучше делать, куда пожертвовать свои деньги, как свой бизнес организовать, как свое время организовать, как свои денежные возможности, как свои другие ресурсы, автомобиль, квартира, дом, дача, как это использовать. Одни могут использовать это только для себя. Закрыться очень удобно, большими заборами. Другие пытаются кого-то пригласить туда и помолиться вместе, чтобы Господь прославился, чтобы благодарить Бога за этот подарок, что Бог дал, жену дал, детей дал. А есть люди, которые живут своими ресурсами сами, и я разберусь сам. Вот разница сегодня. И вот сегодня день выбора. Каждый из нас в любом возрасте у нас есть выбор. В любом возрасте перед нами есть всегда жизненные изменения, И эти жизненные обстоятельства требуют от нас неотлагательно сегодняшнего решения. Есть пример. Раз Слово Божие росло и распространялось. Если в нас Слово Божие растет и распространяется, если мы духовно растем, и Господь нас избавляет от различных идолов и освобождает нас от различных зависимостей, и Слово Господне растет в нас, то мы видим мир глазами Божьими, то грешник для нас становится дороже, то грешника мы начинаем учиться любить, а грех ненавидеть. Одновременно мы уподобляемся нашему Богу, Иисусу Христу, который бесконечно любовь и бесконечно справедлив. Он очистил храм и назвал, что это будет наречен дом молитвы. Здесь люди пришли молиться. Он очистил из ненужного. Однако он свою жизнь отдал за этих же грешников. Вот как это понимать? Бесконечная любовь и бесконечная справедливость. Они независимы друг от друга. Вот электричество. Простой пример. Не очень подходит, но хоть какое-то представление, чтобы мы имели. Вот яркие лампочки у нас, фонари. Мы можем электричеством увидеть, что сегодня огромные краны поднимают огромные грузы на большую высоту. Электричество используют для сварочных работ, строят высокие-высокие дома из железа. Электричеством пользуются и поезда ходят. Огромные, многотонные, тысячами тоннами груза перевозятся. Электричество дает очень много полезного сегодня. И сегодня без электричества мы свою жизнь практически не можем даже представить. Если нет электричества, вдруг жизнь как бы останавливается. Однако попробуйте пальцем касаться этого провода. Это электричество никакого знакомства не имеет. Я знал случай, что человек 40 лет был электриком, высок 10 тысяч вольт работал. 40 лет. И однажды сделал ошибку, зашел под станцию, и по неосторожности зашел там, где напряжение не выключено было высокое. От него остались ботинки. Он испарился. 40 лет дружбы с электричеством не дал ему права ни погибнуть. Вот такой пример, он очень такой примитивный пример, но дает нам представление, что Бог – уничтожающий огонь. В присутствии Бога нельзя находиться греха. Бог уничтожит этот грех своей природой, своей абсолютной святости. Однако Бог что делает? Своей благодатью и милостью освящает, омывает и исцеляет наш грех и дает нам возможность находиться в Его присутствии. Какое счастье! И чтобы это унаследовать, нужен простой выбор. Идти за Господом и принять благодать Иисуса Христа и позволить Господу и Духу Святому расти в нас Слово Божие. Да благословит нас, чтобы через нашу жизнь и Слово Божие передавалось и другим грешникам, и чтобы Слово Божие, где мы живем, распространялось и росло. Аминь. От восприятия мира. Потому что мы хотим увидеть и услышать то, что нам хочется. Медицински можно утверждать, что мы то, что мы видим глазами, есть черные пятна. Мы их не видим, эти места. Однако мозг восстанавливает кирпичик за кирпичем, точка за точкой. И это делает настолько удивительно, что ни один из нас не задумывается об этом даже. Это так устроен наш глаз. На самом деле мы видим мозгом. И мы слышим мозгом. Бог не растет в нас, то мы видим мир глазами Божьими. То грешник для нас становится дороже. То грешника мы начинаем учимся любить, а грех ненавидеть. Одновременно мы уподобляемся нашему Богу, Иисусу Христу, который бесконечно любовь и бесконечно справедлив. Он очистил храм. И назвал, что это будет наречен дом молитвы. Здесь люди пришли молиться. Он очистил из ненужного. Однако он свою жизнь отдал за этих же грешников. Вот как это понимать? Бесконечная любовь и бесконечная справедливость. Они независимы друг от друга. Вот электричество. Простой пример. не очень подходит, но хоть какое-то представление, чтобы мы имели. Вот яркие лампочки у нас, фонари. Мы можем электричеством увидеть, что сегодня огромные краны поднимают огромные грузы на большую высоту. Электричество используют для сварочных работ, строят высокие-высокие дома из железа. Электричеством пользуются и поезда ходят. Огромные, многотонные, тысяч. Вот долгота, ширина и высота. Они независимы, координаты. Вот независимые координаты, описание, то есть качество Бога, они независимы от друг друга. Бесконечная справедливость и бесконечная любовь. Сколько метров в длину? Это никак не связано, сколько метров в высоту. Сколько Бог справедлив? Бесконечно. Сколько Бога любовь? Бесконечно. Сколько у Бога милосердия? Бесконечно. Однако люди пытаются говорить,